Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода», в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Русская смута устами проигравших» к 95-летию революции. Мы продолжаем нашу небольшую серию воспоминаний свидетелей, участников и жертв 1917 года. Архивные записи, сделанные в середине 60-х годов корреспондентами «Радио Свобода», были использованы в незначительной степени. Основной массив устных рассказов был отдан в Нью-Йорк, в Колумбийский университет, но там, по ряду причин, не был оценен по достоинству и на несколько десятилетий пропал из поля зрения историков. Мне совершенно случайно, чудом удалось найти старые магнитофонные катушки и благодаря бывшему директору русской службы свободы Марио Корте выкупить эти уникальные записи. Сегодня мемуары великой русской актрисы Екатерины Николаевны Рощиной-Инсаровой, прославившейся на сценах Суворинского театра, театра Незлобина, Александринки. Ни мое поколение, что понятно, ни поколение моих родителей Рощину-Инсарову видеть на сцене не могло. Она была в эмиграции с 19-го года. Но сегодня нас ждет акустический праздник. Подобно нашим дедам, мы сейчас услышим голос актрисы. Живая история, мост в прошлое, эффект присутствия, как хотите называйте это чудо, голос. Из 2,5 часов рассказа я отобрал 50 с небольшим минут о молодости, театральном быте, предреволюционной поре и самом 17-м годе. Вопросы Екатерине Рощиной-Инсаровой в ее парижской квартире задает журналист Владимир Рудин.
Родилась в Москве и жила там до 13 лет с моей матерью. Училась сначала в институте, взята была по болезни, потом в гимназии. Родители мои разошлись, когда мне был год. Но к отцу всегда в душе моей было обожание. 13 лет мать моя отвезла меня в Киев к отцу, где я и пробыла 2 года. Уехала в Москву повидаться с родными, и вдруг гром с ясного неба. Отец убит, погиб от пули ревнивого мужа. В тот же день мы с моей матерью выехали в Киев. Послана была телеграмма с просьбой подождать с похоронами моего приезда. Но тот, кто устраивал похороны, не сочли нужным посчитаться с чувствами дочери. И когда поезд, в котором мы ехали, подходил к Киеву и проезжал недалеко мимо кладбища, могила моего отца была еще не зарыта. Я опоздал на 30 минут. Бог им судья. Возвращаться в Москву по многим причинам я не хотела. Меня приютил дядя, двоюродный брат моей матери. Я пришла к Соловцову, это антрепренер и хозяин театра, и попросила взять меня в труппу. И вот в 15 лет началась моя карьера драматической актрисы.
В каком году это было?
Это было в 1899 должно быть.
В каких театрах вы начали играть? В каких театрах вы начали свою карьеру?
Начала вот у Соловцова в Киеве. Как я вам уже сказала, я осталась там. Месяц не давали, так сказать, ничего. Ввиду того, что кончина моего отца была так недалека. А потом шла пьеса «Гроза», и мне дали маленькую роль Глашки в этой «Грозе». И я так волновалась, и когда там в последнем акте она выходит с фонарем и плачет, и говорит что-то. Я так вообще была растрогана, что одним словом актеры заволновались. Сказали, что эта девчонка талантливая, из нее будет толк. А потом, значит, кончился. Меня мои родные выписали боялись, что я осталась девочка одна в Москве. И осенью я приехала в Одессу, где начинался всегда сезон Соловцовской труппы. Но мне так там было тяжело, и мне так мало дали жалования, что мне показалось это обидным. А так как перед этим летом я встретила антрепренера Николаевской труппы Аярова, который мне сказал: «Катюша, если вам будет нехорошо в Киеве или что-нибудь, приезжайте ко мне». Я, значит, поехала на жалование в 60 рублей. Это уже казалось...
В месяц.
Это мне казалось большим, потому что в Киеве мне дали такое мизерное жалование, что я обиделась. Думаю, что же это такое уж, в конце концов. Неужели я хуже всех? Так что вот, значит, Николаев. Потом на следующий год мой дядя, артист театра Корши, устроил меня в Коршу, где я пробыла год. Потом открылся в Москве театр Пуаре, где я тоже пробыла год, но театр закрылся, и я уехала в провинцию опять. Даже сейчас вспомню. После сезона в театре Корши, где я играла, конечно, вторые роли, там был Синельников, режиссер замечательный, который, так сказать, подметил во мне что-то такое. Организовалось товарищество артистов театра Корши, и меня взяли в Пензу на весенний сезон на первые роли. Сразу я была страшно горда. Я играла все, так сказать, жени первые роли.
Вы можете вспомнить, в каком году вы начали фактически вот свою карьеру, так сказать, на первых ролях? В какой пьесе, в каком году вы выступили в первой роли?
В первой роли, вот это было в 1900-м, я думаю. Нет, больше, в 1902-м или в первом году, вот так приблизительно. Точно не помню. Вот в этом, в Пензе, это было, я играла «Измаил», я играла «Новый мир», такие роли, знаете, это все старые пьесы, которые шли. Так что вот. Имела большой успех, меня очень просили местные там, как сказать, люди, которые занимались театром, остаться на летний сезон. Но я не согласилась, потому что театр был летний, как сказать, без крыши, он не закрытый был. А так как я была слабого здоровья, и я боялась, знаете, заболеть, я отказалась. И они очень жалели, и даже один из этих самых, из этой комиссии, там какая-то была, я не знаю, одним словом, целая организация такая театральная, написал стихи довольно бездарные, где были слова: «Увы, она была ажурна, и это было очень дурно. Ей холод вреден, как цветам, ну, словом, нету счастья нам». Вот, видите? Вот это мои первые успехи. А затем я получила письмо от антрепренера Крылова. Уже шел разговор обо мне, что ну вот талантливая, молодая, все. У меня было 17 лет, 18-17. Что он предлагает мне служить в Ростове. Уже первый инженер. Я поехал в Ростов. Провела сезон в Ростове. Следующий сезон я служила у него в Новочеркасске. Потом, значит, летний сезон в Озерках, когда в Петербурге, так сказать, узнали обо мне журналисты, все. Вот в Тэфи статью, если вы читали, там заволновались, так что вот начали писать, что вот молодая талантливая актриса появилась. И затем я уехала на зиму в Самару. И в Самаре уже получила приглашение от Театра литературно-художественного общества, иначе он назывался Театр Суворина, потому что он принадлежал Суворину. Петербург. Вот первый контракт на первой роли в Петербурге.
Значит, когда вы переехали в Петербург? В каком
году? Это было в 1905-1906 году. В 1906.
После революции 1905 года?
Да.
И с тех пор вы работали и жили в Петербурге?
Да, в Петербурге. У Суворина я работала 4 года. Потом ушла от него. Там трудные были условия для работы, в том смысле, что там масса нелепостей было. Несмотря на то, что Суворин обожал театр, очень интересный был старик, между прочим. И я ушла, и он очень рассердился, что я ушла, написал мне письмо, что это безобразие, что вы уходите. Я написал, единственное, кого мне жалко в этом театре оставлять, это вас. Остальных я совершенно не жалею. Ваших директоров там было вообще нелепость. Не хочется даже говорить об этом, бог с ним совсем. Потом он в конце письма он мне написал, а может быть, вы передумаете, Ась? Я написала, я не передумаю, уйду из вашего театра, и вот благодарю вас. Тогда он мне написал, что благодарю вас за годы, проведенные в моем театре, за ваш талантливый труд. Сказал бы вам до свидания, если бы не был так стар. Вообще хорошее уже письмо, второе было. Ну, я ему написала тогда, потому что я его очень любила. Он очень интересный был старик. Мы с ним очень много разговаривали об искусстве, обо всем. Он любил со мной говорить. Он говорил, это, знаете, она сумасшедшая девчонка, но она очень талантливая. Я ее люблю за это. Понимаете, вот.
На волнах Радио Свобода программа «Русская смута устами проигравших» к 95-летию революции. Мы продолжаем серию воспоминаний свидетелей, участников и жертв 1917 года. Архивные записи сделаны в середине 60-х годов корреспондентами Радио Свобода. Сегодня рассказ актрисы Екатерины Рощиной-Инсаровой. С ней беседует журналист Владимир Рудин.
Мы забыли еще коснуться немного вашего отца. Ведь ваш отец тоже был артистом.
Ну, как же, большой.
И, очевидно, вот ваша тяга к театру с малых лет, она проходила под влиянием вашего отца. Также.
Да, несомненно. Дело все в том, что когда я приехала в Киев, я жила у моего дяди сначала. Потом дядя переменился его жизнь, он вернулся к нему, его жена. Одним словом, я должна была уехать, потому что переменили квартиру. Одним словом, жизнь изменилась. Я жила у актрисы Аграмовой. А летом мы поехали, отец поехал в Винницу. Это летнее такое было дело, товарищество.
Летний театр, да?
Да. Такой смешной театр, такой вроде избушки на курьих ножках. И я умолила отца, чтобы мне позволили сыграть «Водевиль, я большая». Это мне тогда еще не было 15 лет, понимаете? А этот «Водевиль» я играла на Лебединском спектакле в Перловке, когда были там дети, играли, все такое. И отец был против того, чтобы я ушла на сцену. Он говорит, у талантливых отцов всегда бывают бездарные дети. Ну вот, значит, я репетирую, и вдруг входит в театр отец, я вижу.
Это Винница была?
Винница, садится. Я замерла. Ну, репетировала я, конечно, в полный голос, знаете, как старалась уж вовсю, девочка. Потом вижу, отец встал, я кончила репетировать, пришел за кулисы, говорит, пойдем в аллею, мне с тобой надо поговорить. А он нервный был, он легко плакал иногда, когда волновался или что. Он встал передо мной на колени и говорит, прости меня. И я думала, что ты бездарна. А ты талантлива по-настоящему, и ты будешь актрисой. Ну, я, конечно, заплакала, кинулась к нему на шею. Вот мое посвящение в актрису. Он меня посвятил в актрису, мой отец. А вот потом, значит, следующей зимой он как раз был погиб. Так что не мог меня вести. Я уж одна убивалась. Было тяжело, конечно, много в провинции. Не относите это к тому, что я вот очень хорошая актриса была и все. У каждого человека в жизни бывает полоса, когда ему везет, когда ему все как-то улыбается. Вот такая полоса началась у меня после театра Незлобина. В один прекрасный день на спектакле была Ермолова, Садовская, Южин и Коровин. Знаете, художник Коровин, который был в большой дружбе с Целиковским и делал дочери хорошую погоду в театре. Я, конечно, когда я увидала такую аудиторию, я всегда вижу всю публику. Я играла, может быть, так, как я никогда не играла, с большим подъемом, волновалась страшно. И вот после третьего, кажется, акта Влетает ко мне Ермолова в слезах, влетает ко мне Садовская в слезах, входит Южин, потом Коровин, который вообще был очень такой человек экспансивный, влетает, хватает меня за ногу, целует мне туфлю и кричит: «Шаляпин! Шаляпин в юбке! Гений!» Вот такой, ну, одним словом, и за ними взволнованный Незлобин, что такое все-таки, понимаете, у меня такой открылся, ну, как сказать, такое общество в уборной. Выступил я в «Грозе». Потом, значит, я играла «Цену жизни» Немировича Данченко. Очень трогательно тоже. Здесь даже было в воспоминаниях Смирновой, актрисы нашего театра, написано, как Марья Николаевна Ермолова пришла ко мне в уборную, вся в слезах, и говорит: я играла сама эту роль, но так я бы ее никогда не смогла и сыграть. Но я должна оговориться. Я вам потому только это рассказываю, что Марья Николаевна была очень чувствительна, и она вообще очень часто приходила к самым таким нестоящим актрисам и говорила. Так что, понимаете, это было очень трогательно с ее стороны. Я сказала: Марья Николаевна, что вы говорите? Такие вещи разве можно даже слушать? Не хочу такие глупости. Ну вот, она говорит: нет, у меня не было ваших глаз, и вообще... Это было написано в воспоминаниях Смирновой, и даже в «Русской мысли» здесь в газете была выдержка из этого. Поэтому я себе позволяю только это сказать. Это было, конечно, для меня очень тоже приятно. Сами понимаете, что я могла пережить, когда пришла Ермолова и сказала, что она так никогда бы не смогла сыграть. Так что вот, значит, «Цена жизни». Потом что я играла? Я играла еще «Бесчестие», «Филиппе» пьеса. Потом что же я еще играла? Я играла Персиянинова и «Большие и маленькие». Это был юбилей Никулиной. Новая пьеса Персиянинова. Это такая роль была. Ну, роль такая не особенно значительная. Но это для юбилея Никулиной была. По-моему, это все. В Малом театре. Постойте, а что же я играла второй год? Не могу вспомнить, забыла.
Значит, два сезона вы играли в Москве.
Да.
И потом уже на основании вашего контракта вы перевелась в Петербург,
в Александринский театр. Ну, я приехала уже как старая знакомая, конечно, в Петербург, потому что у меня было много моей публики по Малому театру. Так что меня очень горячо встретили. Это было даже очень многим моим товарищам новым не понравилось, потому что так как такое... У них это не бывает. Цветы, море цветов, все такое. Ну, это естественно было. Я играла все-таки 4 сезона. И перед этим я приехала весной на гастроли в Малый театр. Сняла Малый театр, приехала с труппой московских, императорских, играла. Просто, ну, встретили меня очень радостно, публика. Масса знакомых было моих, которые меня знали, моих почитателей. Ну, так что приятная была атмосфера, конечно, моего первого выступления.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете устные мемуары Екатерины Рощиной-Инсаровой. Запись середины 60-х. Екатерина Николаевна переходит к петербургским воспоминаниям.
Я работала в Малом театре с Южиным, с Айдаровым, с Платоном. Потом в Александринке, что же там особенно? Я работала с Лаврентьевым, хороший режиссер был, с Мирхольдом. Вот с Мирхольдом я вам рассказывала эту историю, как мы с Савиной его, так сказать, немножко привели в христианскую веру. Я не знаю, я рассказывал вам, нет, вы этого хотите, чтобы я вам рассказал?
Может быть, вы бы коротко повторили, да.
Да. Мы, значит, репетировали с Савиной, это первый наш спектакль совместный был, «Зеленое кольцо», «Гиппиус», и ставил Мирхольд. Но Мирхольд тогда был в Александринском театре, он был очень тих, и ему не позволяли, так сказать,
Он что, был молодым режиссером тогда
считался? Нет, он не был молодым режиссером, у него уже было своей студии, он ставил спектакли. Нет, он был очень уже известен, все. Но он у нас в Александринке, он вел себя в границах, потому что потом он перешел границы, на мой взгляд, я не знаю. Ну, значит, мы репетируем, и вот Мерхольд стоит в партере, как и полагается, а мы на сцене. Вот Мерхольд говорит: «Марья Гавриловна, пожалуйста, вот будьте любезны, на левый план, пожалуйста, сюда». С вами хорошо переходит. Потому что, понимаете, если вы не пойдете на левый план, то Катерина Николаевна не сможет перейти на диван. А Катерине Николаевне надо перейти на диван для того, чтобы потом следующую сцену, когда она говорит, вот там что-то такое о спиртовке, она говорит: «Хорошо, я перешла». «Катерина Николаевна, а вы, пожалуйста, на диван». «Слушаюсь». Потому что если вы не перейдете на диван, то тогда вы не можете в следующую сцену там тот. Так это продолжалось минут 15-20. Такая болтовня, что у меня заболела голова, не знаю, как у Савиной. Одним словом, я подошла к Савиной и говорю: «Марья Гавриловна, вы, конечно, наша набольшая, старшая, можно сказать. Я при вас голос возвысить не решаюсь. Но скажите ему что-нибудь, чтобы он прекратил болтовню, потому что иначе, если вы не скажете, я сама дам ему по затылку». Савина вдруг загорелась. «Действительно, черт его возьми, просто это что-то совершенно невозможное. Господин Мерхольд, вы дадите нам срочное слово сказать, или уж все сами будете играть? Виноват, простите, ради бога». И потом репетиция пошла гладко. Так что вот мои встречи с Мерхольдом. Потом он ставил со мной «Полпути» пьесу Пинеро. Ну, «Полпути» он решил так, что не надо павильона, а надо ставить такие квадратные, как колонны. Ну, я нашла, что это ничего особенного здесь нет. Ну, что же, эти квадратные колонны можно объяснить тем, что так устроена комната, что сзади, тем более, что сзади такая же декорация была, следующая комната. Но должен был со мной играть Аполлонский. Он, когда увидел этот план, эти квадратные колонны, запротестовал и говорит: «Я не желаю играть». Я ему сказал: «Слушайте, это же ничему не мешает, это не, так сказать, ну что ж, ну колонны, мало ли бывает квартир с колоннами». «Нет, если колонны не уберут и не поставят павильон, я играть не стану». «Вы против? Вы со мной не согласны?» Я говорю: «Нет, не согласна, я считаю, что это порядок. В таком случае я играть не стану». И ушел. И, значит, вместо него играл Лерский, что было очень обидно, потому что Лерский был такой комический актер, очень хороший актер, между прочим, но это была не его роль. Ну, ничего не поделаешь, вот так играли. Но это было все, так сказать, в границах приличия, в границах стиля старого театра, к которому мы привыкли. А потом там, что делалось в Москве, когда он позволял себе, с моей точки зрения, совершенно неприличные вещи с пьесой Островского. Если ты хочешь создавать что-нибудь особенное, возьми, напиши свою пьесу и делай, что хочешь. Зачем же коверкать произведение, классика, все такое. Ну, многие, может быть, со мной не согласятся. Ну, я старая женщина, мне умирать пора, так что, может быть, мне так и следует.
Екатерина Рощина-Инсарова. Мы прервемся на краткое объявление, после чего на волнах Радио Свобода продолжим программу «Русская смута устами проигравших».
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио Радио Свобода «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Русская смута устами проигравших» к 95-летию революции. Мы продолжаем нашу небольшую серию воспоминаний свидетелей, участников и жертв 1917 года. Архивные записи, сделанные в середине 60-х годов корреспондентами «Радио Свобода», звучали прежде на наших волнах лишь в небольших отрывках. Сегодня рассказ Екатерины Николаевны Рощиной-Инцаровой. Вопросы ей задает Владимир Рудин.
Я была в Моудор, здесь во Франции, и как раз мы Александра Потоцкая, одна из артисток Александринского театра, была со мной вместе, когда нас застало объявление войны. То есть... Уже началась мобилизация, всякая такая история. И мы получили телеграмму от Миткевич, актриса тоже, жена Дорошевича. Вы знаете, известный журналист. «Arrivez à Port Keltre». Значит, каким угодно поездом приезжайте. Мы, значит, последние спальные билеты из Моудора до Парижа мы достали. И вот, когда ехали... Проводник втаскивает матрас в коридор, и на матрас укладывается какой-то молодой человек и говорит нам: «Медам, не бойтесь ничего, я журналист, я очень осведомлен, войны не будет». Это было, значит, накануне как раз, а когда мы приехали в 7 часов утра в Париж, война уже была объявлена.
Так что это был август 1914 год.
Да. И вот мы приехали туда, в этот отель, маленький отель, где жила Миткевич. Она вылетает к нам в ужасе и говорит, что вы подумайте, мы отрезаны, мы теперь не можем выбраться. Это было настолько вообще, никто ничего не понимал ведь тогда, понимаете, как такая война. Все думали, что это будет на месяц, немыслимо же, чтобы, так сказать, перерезать весь континент, и никому невозможно проезжать туда, куда он желает. Я говорю, ну как отрезано, что за ерунда? Я сейчас поеду в посольство и строю билеты, и нас вывезут. Она говорит, ты с ума сошла, поездов нет. На чем тебя вывезут? На палочке верхом. Вот. Так что мы застряли в Париже. Причем у меня было еще такое осложнение. Со мной была моя приятельница, актриса, один из русских курьезов. Германская подданная, не говорящая ни одного слова по-немецки. Мать русская, отец давным-давно умер, был немец. Ну, знаете, как у них? Кто с этим считался в Москве? И вот я осталась в Париже, где германской подданной нельзя было оставаться. Страшно тревожное время, мобилизация. У нас все гарсоны в отеле были эльзасцы, их всех мобилизовали, они плакали, уезжали. И потом, значит, мне надо было куда-то с ней выехать. И вот мы выехали в Италию с большим трудом. Мы встретили знакомого, который служил в посольстве, в русском посольстве. Который, так сказать, нам очень помог. Тогда еще с нами считались, префект дал мне автомобиль до вокзала. Потому что сказали, что вот артистка императорских театров, все такое, всякими наградили меня. Качествами необыкновенными. Он умилился и дал автомобиль. Теперь я думаю, что это было бы несколько иначе, не дал бы. Так что мы выехали из Парижа в Италию.
Но вам нужно было вернуться в Петербург, правда?
Вернуться в Петербург.
А начало сезона.
Плещеев Александр Алексеевич, это как мой второй отец, самый близкий мне дорогой человек, который был со мной в Гамбурге перед этим. Я из Гамбурга проехала в Моудор, а он остался в Гамбурге. Не говорит ни одного слова по-немецки, причем паникер такой, каких свет не создавал, остался один там. И я была в ужасе, что с ним, потому что газеты были полны об немецких зверствах и всякая такая история. И вот нашла я его по телеграмме, он в Женеву уехал. Значит, из Женевы он приехал в Сан-Ремо, и потом мы выехали в Геную, и из Генуи на автомобиле до Бриндизи. И в Бриндизе погрузились на Константинополь, оттуда уже в Россию. Тоже не без курьезов.
Так что это уже был... Вы приехали к началу второго сезона.
Это к началу второго сезона, да. Да.
Да. Так что, значит, вы приехали из Москвы, вы приехали, это была осень 13-го года.
Когда осень, вы, да.
Начали,
очевидно, да.
Играть.
Да.
Да.
Вот приехала, и очень было трудно.
Теперь, может быть, вы расскажете о 17-м годе, о революции, о февральской революции. Как отразилась вот эта революция на театре, на вашем и на вашей личной жизни?
На театре отразилось то, что поднялась, как вообще в России тогда, неразбериха. Организовалось временное правительство. Поехал кто-то из наших актеров. В самый момент, когда там ночи не спали, сидели, чего-то заседали, чего-то решали вообще, узнать, что будет с нашим театром. Сказали, что наш театр получает автономию. Приехал кто-то, кажется, князь Львов, если я не ошибаюсь, к нам сказал какую-то речь. И потом началась неразбериха. Началась вот история с рабочими. Какой-то... У меня очень смутные впечатления о 17-м годе.
Ну, вы говорите в данном случае о рабочих театра.
Да, о рабочих театрах только, конечно. Я только их и знал.
Театр продолжал?
Продолжал, да, продолжал работать. Да. Но уже были нервы. Я, во-первых, поступила в госпиталь сейчас же. Конечно, как многие из наших артисток тоже. Ну, потом начали меня дирекции преследовать за это дело, что невозможно, все. Так что я, проработав несколько месяцев, должна была уйти. Понимаете, поработаешь в госпитале, бежишь на репетицию, вообще трудно было.
А помните ли вы об этих вот исторических днях начала февральской революции, 24, 25, 26, 27 февраля по старому стилю?
26 февраля это уже началось, какие-то на улице перестрелки, какие-то патрули ездили, что-то такое, понимаете, волнения какие-то. Потом ждали все отречения государя, знаете, как это? Все волновались, все чего-то говорили, все... Я даже не могу вам сказать, трудно мне что-нибудь связано, потому что все было не связано, на мой взгляд, как теперь, так сказать, ретроспективный взгляд бросая на это. Ну, и потом вот «Маскарад», последний спектакль Императорского театра был. Когда я играла только один раз эту роль, и когда я возвращалась домой, уже были выстрелы, надо было прятаться за углами, извозчиков не было, лошадей я давно-давно отказала, потому что невозможно было жить, трудно было с провизией совсем.
Может, вы бы рассказали немного подробнее вот о последнем спектакле Императорского Александрийского театра?
Об «Маскараде»?
Об «Маскараде».
Видите, у меня есть такая история, я не знаю, нужно, может быть, ее придется вырезать. Тоже как-то выходит нескромно. Это был спектакль «Бенефис Юрьева». И он должен был получить заслуженного артиста. Мы были очень дружны с Юрьевым, всегда играли вместе, все. Он был прекрасный человек в смысле искусства, обожал театр, понимаете, чисто относился к искусству. Было интересно, чтобы какой-то получить привет от императрицы старой, которая всегда была к нам очень мила, приезжала в театр, Марья Федоровна. Приезжала вот на меня, смотрела, и хлопала, и всякое. И вообще бывало у нас все. Но ни директор, ни наши заслуженные старики как-то не, об этом не подумали, не хотели или не могли, не знаю. Я очень этим волновалась. Как же так, он ничего не получит, никакого поздравления. И вот в один прекрасный день мы с Юрьевым сидим, какая-то пьеса шла, это было приблизительно... за неделю до его юбилея. Какая-то пьеса шла, и знаете, мы сидели в актеры сидели в оркестре всегда. А налево была ложа директорская, которую в непарадных случаях занимали высочайшие, и приезжали вот великие князья, когда были все. Я сижу с Юрьевым и вижу, что в первом ряду, очень близко, мне какой-то военный кланяется. Я ему отвечаю и спрашиваю Юрия, вы не знаете, кто это? Он говорит, знаю. Это Чернышов. Как зовут, я забыл. Кажется, Александр Николаевич. Я говорю, а что он делает в жизни? Он, говорит, состоит при Шервашидзе. Я моментально сообразил. Шервашидзе был при императрице Марии Федоровне. Я думаю, о, это ход к императрице. Я тогда так наклоняюсь и говорю, что Александр Николаевич. Да, и спрашиваю, как его зовут? Вот он говорит, Александр Николаевич. Я не помню даже, где я с ним познакомился, очевидно, где-то встретились. Я говорю, Александр Николаевич, я могу вас попросить в антракте выйти в коридор, мне вам нужно сказать два слова. Он говорит, слушаюсь, пожалуйста. Я, значит, сижу, смотрю акт, вижу, налево в ложе сидит Игорь Константинович, сын великого князя Константина Константиновича, который бывал у меня в Петербурге. Очень милый мальчик, и все. Я тогда так не полагался, конечно, разговаривать с императорской ложей. Закрывшись большой муфтой, говорю, ваше высочество, зайдите за кулисы, пожалуйста, мне очень нужно вас видеть. Он мне говорит, есть, вот, знаете, из-за занавеси тоже. Хорошо. Я, значит, выхожу в коридор, стоит Чернышов, я говорю, вот, видите, мне несовестно просить, потому что я прошу не за себя, за своего товарища, юбилей Юрьева, 25-летний, очень бы хотел, чтобы все-таки какое-то было поздравление для него от императрицы, которая всегда к нам была так милостива и все такое. Он говорит, боже мой, какая я свинья, я об этом не подумал, я же в таких хороших отношениях с Юрием. Не, благодарю вас, что вы мне сказали, я завтра же позвоню туда по прямому проводу, никаких разговоров не может быть, все будет исполнено. Я с таким облегченным сердцем иду за кулисы, там это... У меня уже около уборной стоит Игорь Константинович. Я его в уборную говорю, слушайте, Юрочки, а он знал Юрия. Мы часто, он устраивали они вечера у себя такие, для александринцев очень милые, такие интимные. Вот той Константин Константинович, молодой Игорь Константинович. Я говорю, что вот Юрочкин бенефис, надо что-нибудь устроить, может быть, государю как-нибудь нельзя доложить. Он говорит, что ж я могу, я же маленькая, меня никто не послушает. Я говорю, ну все-таки у вас же кто-нибудь есть же связи, больше, чем у меня. Постарайтесь, милый. Слушаюсь, сделаю. На другой день в 2 часа дня мне звонит Чернышов. Катерина Николаевна, ваше желание исполнено. Я говорил Шервашидзе, будет подарок высочайший. Какой вы желаете подарок? Я говорю, я желаю, чтобы вы поехали в кабинет Его Величества, там, знаете, это, где это подарки, и сами вы выбрали, чего лучше не бывает. Проходит полчаса, звонит Игорь. Катерина Николаевна, совершенно случайно я нашел ход, я позвонил Вилипольскому, я не знаю, кто это такой был. Одним словом, государю будет доложено, и подарок будет, Юрочки. Какой подарок? Я говорю, поезжайте и выберите, или кто-нибудь пошлите, кого-нибудь, чтобы выбрали. Самый, что ни на есть, хороший. И вот бенефис Юрьева, значит, открывается, когда чествование юбиляра открывается, я его вывел, открывается занавес, и вдруг режиссер Карпов говорит, от его императорского величества государя-императора вот такой золотой портсигар вот с таким бриллиантовым орлом. Это уже они выбрали, какой лучше действительно не бывает. От ее императорского величества, императрицы Марии Федоровны. Вот такой бриллиантовый орел. Так что последние подарки царские получил Юрьев.
Это маскарад как раз.
Маскарад, юбилейный спектакль его. И вот он заслуженного артиста получил. И вот такие подарки, которые совершенно случайно мне удалось, так сказать, способствовать тому, чтобы он их получил. Совершенно действительно в случае, потому что я этого Чернышова совершенно не помнил, даже когда я с ним познакомился, и все, так что вот.
И это происходило 26 февраля.
26 февраля.
По-моему, тоже вы рассказывали мне, что закончился спектакль тоже таким каким-то эффектным драматическим жестом, когда...
Поповый скелет.
Да. Когда это скелет вот тут, прошел через сцену.
Тут написано.
Я читал, да, у вас.
Это по замыслу Мейерхольда, который называется теперь художественное оформление. Был так, что...
Кем был Мейерхольд у вас тогда?
Режиссером.
Он ставил эту
одним
пьесу.
Из режиссеров. Один из режиссеров. Он, да, он, они полтора года работали над этой пьесой, и все.
Но как раз маскарад не он ставил в этот
день. Нет, он маскарад ставил. Головин писал декорации и эскизы для костюмов, а Мейерхольд ставил. Как, это его большая постановка, надо правду сказать, красивая постановка. Ну, Было так замысел, что когда кончается акт последний, то вместо такого настоящего занавеса сначала спускается такой прозрачный тюлевый занавес, черный, с большим белым венком посередине. Замечательный был венок, нарисованный Головиным, конечно. И потом из задней двери, две большие двери на заднем плане были, выходит в треуголке, в плаще, с косой, скелет. И проходит так, значит, прямо на авансцену, так, так, и уходит в дверь. И вот как будто бы действительно символично это. Прошел скелет, и умер Императорский театр.
На волнах Радио Свобода программа «Русская смута устами проигравших» к 95-летию революции. Мы продолжаем серию воспоминаний свидетелей, участников и жертв 1917 года. Архивные записи сделаны в середине 60-х годов корреспондентами Радио Свобода. Сегодня рассказ Екатерины Рощиной-Инсаровой. С ней беседует журналист Владимир Рудин.
А как изменилось и ваше личное положение, и положение театра после Октябрьского переворота?
Да ведь как же изменилось? Вот я вам говорю, что начались конфликты все время с рабочими. Появились какие-то языкатые ораторы из нашей труппы, как один такой маленький актер, не хочу называть его фамилией, ничего с собой не привык, который говорил, а мы на митингах говорить не привыкли, мы под суфлёра больше. Так что вот его слушали, всё.
Но первое время власти большевиков ваш театр продолжал, в общем, работать по старой программе, так в отношении
продолжал.
Репертуара это не сказывалось никак?
Нет, не сказывалось, пока не сказывалось. Вот только я вам рассказывал, что у нас отняли театр раз для демократического заседания, мы решили не допускать этого, выкатились все на сцену, нас выгнали, мы тогда обрадовались и ушли, потому что все же подчинились силе, так сказать. Ну вот. Помню смутно заседание, которое мы сидели, мерзли, холод какой-то был почему-то, я не помню. Не знаю, то ли не было дров, то ли не было отопления, в театре был холод, какие-то керосиновые лампочки мы сидели, заседали, чего-то протестовали. А что протестовали, против чего, я уж теперь не помню. Я знаю только одно, что мне стало нестерпимо там, и вот после этой истории с рабочим, как я вам рассказывала.
Можете коротко повторить эту историю?
Да, да. Когда вот шла гроза, во время первого акта, во время монолога Катерины, который я сидела на первом плане, это, так сказать, кредо всей роли, все то, что Катерина собой представляет, она рассказывает. Очень важный монолог. В очень маленьком расстоянии от себя там были, не было павильонов, были декорации сада, так что были кусты. И вдруг на первый план, в нескольких аршинах от меня, вылезла какая-то девица в ситцевой кофточке с рукой полной семечек и стояла на первом плане на сцене. Я ей, закрыв так лицо, незаметно для публики, сказала: «Уйдите отсюда». Она захохотала. Когда я рабочему, который в кулисе, сказала: «Уберите ее», рабочий махнул рукой и захохотал. Ну, как я кончила первый акт, я не помню. Вы сами можете понять состояние актрисы, когда видишь такое безобразие, которое творится на сцене. Кончился акт, значит, опустился занавес. Аплодисменты, хотели поднять занавес. Я сказала: «Нет, потрудитесь рабочих позвать на сцену». «Что случилось?» Я говорю: «Вот, ничего не случилось, потрудитесь позвать рабочих на сцену. Потом я вам объясню, что случилось». Рабочие пришли. Я говорю: «Чья знакомая, кто позвал? Кто выпустил на сцену?» Молчание. Ну, я сказала им все то, что я об них думала. В довольно резкой форме. И очень, так сказать, резко, в повышенном тоне. Тогда выступил старший рабочий и говорит: «Катерина Николаевна, теперь че кричать нельзя. Теперь че мы все равны». Вот тут я уже вышла совершенно из себя. Я говорю: «Что? Ты со мной равен? схватила свой головной убор, довольно тяжелый, золотом шитый кораблик, сорвала с головы, кинула ему в лицо, сказала: «Играй сам, мерзавец, второй акт, если ты со мной равен. Пусть на тебя смотрят». И ушла в уборную. Ушла в уборную, со мной сделалась истерика, я заплакала. Действительно, это настолько возмутительный случай, что даже описать нельзя. Ну, конечно, волнение, режиссеры побежали к рабочим, рабочие к режиссерам. Что ж теперь делать? Я говорю: я играть не буду, пусть он играет второй акт, если он со мной равен. Ну, успокойтесь, все такое. Дали мне валерьянку, задержали антракт. Одним словом, я успокоилась, вышла. За закрытым занавесом еще выше. Потрудитесь рабочих на сцену опять позвать. Ксения Николаевна, вы не волнуйтесь. Я говорю: я ничего не волнуюсь, я совершенно спокойна. Будьте любезны позвать рабочих на сцену. Пришли рабочие уже довольно встревоженные, так сказать. Я им говорю: в заднюю кулису, марш! Все как стадо баранов кинулись туда, значит, назад. Я подошла к ним: садись, сели, сапоги снять. Все сняли сапоги, один, я слышу, шепчет, говорит: батюшки, с ума сошла. Я говорю: я тебе покажу, как я сошла с ума. Я говорю: что если хоть один мерзавец перейдет вот за эту черту, убью, понял? Да-да-да, тогда, понимаете, вот он тогда и говорит: с ума сошла. Я говорю: я тебе покажу, как я сошла с ума. Сыграли пьесу, они сидели, муха не пролетела в театре, сидели, значит, когда антракт, так они надевали сапоги и начинали работать. Потом снимали сапоги и сидели. Потом кончился спектакль, я пришла в режиссерскую, там сидели убитые совершенно режиссеры, вот так: что теперь будет, я не знаю, это рабочие, будет заседание, будет скандал, что Ксения Николаевна наделала. Я пришла и говорю, что вот я сегодня получила оскорбление. То есть, собственно, театр получил в моем лице оскорбление. Если бы это было раньше, старый рабочий, старого режима, я бы, наверное, оштрафовали бы их, наверное, по 3 рубля с человека. А потом я по свойственной мне широте натуре, наверное, бы им по 5 заплатила, пожалела бы. Но так как меня оскорбили автономные граждане, равные со мной в автономном театре, то я требую удовлетворения. Я продолжать работу в театре не могу без этого. Что вы хотите, Кинкал? Я хочу, чтобы вот в четверг, это было, значит, приблизительно или в понедельник, или во вторник, я не помню. В четверг мне была прислана повестка, чтобы было собрано собрание рабочих, на которое я приду и, так сказать, внушу им хорошие манеры, как себя надо держать в театре, в автономном. Причем я желаю, чтобы эта повестка была бы напечатана в типографии государственных театров, а не на ротаторе, не на пишущей машинке. Ксения Николаевна, это по техническим соображениям невозможно. Я говорю: это меня не касается. Я не обязана с этим считаться. Я так хочу. И так будет, так должно быть исполнено. Да, но это каприз. Я говорю: да. Я довольно скромный человек. Но когда мне рабочий Сидоров или Иванов говорит, что он со мной равен в театре, то я хочу показать, что он со мной не равен, что я могу диктовать свои условия. Так вот, я их диктую. Я желаю, чтобы эта повестка была отпечатана в типографии государственных театров. Если она будет отпечатана иначе, я на собрание не приду. Предупреждаю вас, что должна быть повестка мне вручена до 12 часов дня. Если она будет в 2 минуты первого, я не приду. Это каприз, Ксенька. Да, да, каприз. Вот я и хочу покапризничать первый раз. Раз мне так говорят, что со мной равны, я хочу показать, что со мной не равны. Да я могу капризничать. Вот так. Одним словом, в четверг без четверти 12 повестка мне была вручена, опечатанная на типографии государственных театров. Я на собрание на это не пошла, потому что я уже решила, все равно я не могу работать в театре при таких условиях, в такой нервной атмосфере. И пришла в контору, получила жалование, как сейчас помню, по 9 марта. Написав, получив расчет по 9 марта, на службе в Государственном театре Александринском театре больше не состою, Екатерина Рощина.
Это 18-го года было?
В 18-м году. Это было, значит, весной, а осенью ко мне пришла, как я вам рассказывала, сторожиха, которая очень меня любила, которая стерегла наши уборные. Пришла и говорит: Катерина Николаевна, я к вам это, не знаю, как делегатом, что ли, как это называется. Я говорю: от кого делегатом? Очень по вас рабочие страдают. Очень страдают, что вы ушли. Говорят, она иногда и ругнет, но ведь она и пожалеет, и присоветует что-нибудь. Это опять же скрозь без языка сидим на общих собраниях. Так что вот, не можете ли вы, уж забудьте, ну что, извиняются, просят прощения, просят вернуться. Я сказал: нет, не очень жалею, кланяйтесь всем от меня, злобы на них не питаю, но не вернусь. И вот уехал на Украину.
Так что на этом кончилась ваша связь
с Александринским театром.
Да. Вы не встречались с Луначарским?
Вот я вам рассказывала, что у меня были каторжане, бывшие из Читы. Одна из них, Розен такая. Вот во время этих всех волнений в театре, когда вот демократические заседания у нас отбирали театр, вообще волновались все. Сказал Катерина Николаевна: с вами очень хочет познакомиться и поговорить частным образом Луначарский. Хочет с вами встретиться. Если вам неудобно его принять у себя, тогда еще это было, понимаете, забавно. Стеснялись принимать у себя большевика. То, может быть, на нейтральной почве где-нибудь встретиться. Я сказала довольно резко. Жалею, может быть, сейчас. Хотя нет, не жалею. Сказала: передайте этой торжествующей свинье, что жизнь длинна, что я, может быть, приду к нему просить продовольственную карточку. Может быть, милостину придется просить, не знаю. Но об русском театре я с ним разговаривать не приду. Пусть не ждет. Вот. После этого было заседание какое-то в фойе Александринского театра, общие актеры. И вот пришли от... Нет, перед этим было заседание какое-то, меня просили очень присутствовать Каменева. Что-то выясняли, какие-то программы, не помню что. Я когда начинала говорить, что-то спрашивать, то Каменев был: товарищи, будьте добры, выслушайте, тише, я прошу. Очень было так внимательно ко мне относились. А потом вот заседание в Александринском театре, присутствие Луначарского, когда мы сидели отдельно, был круглый стол, за которым сидел Мичурина, Тими, там, а мы, я, Юрьев, Давыдов. И не помню точно, был ли Аполлонский или нет. Не помню точно. Мы сидели отдельно, не желая, так сказать, смешиваться с людьми, которые, так сказать, по нашим понятиям, шли навстречу большевикам. Мы были более непримиримыми. Ну и Луначарский довольно так агрессивно говорил, что вот тут такие течения есть против нас и все такое. Одним словом, я сказала, Юрий сказал: а что нам делать, как нам? Я говорю, что вот я вам советую, когда я встану, так и пойдем в север, и уйдем. И вот после одной из таких речей Луначарского, когда он сказал, что мы не можем согласиться на что-то такое, не помню, одним словом, какие-то такие, я встала и сказала: господа, громко так сказала, пойдемте отсюда, нам в этой компании, так вот показала рукой, делать больше нечего. И мы ушли. Ну, потом все остались в театре, ушла одна я. Самая, так сказать, с более скверным характером женщина. Так что, ну, я понимаю тех, которые остались. Я понимаю их. Я, может быть, и виновата, потому что, может быть, мне нужно было остаться и все-таки стараться как-то. Может быть, театру бы принести какую-то пользу. Как-то сговориться, не знаю.
Екатерина Николаевна Рощина-Инсарова. Что было дальше? Отъезд из Крыма в Константинополь, полгода жизни на Мальте, затем Рим, театр русской драмы в Риге и несколько десятилетий в Париже. Екатерина Рощина-Инсарова скончалась в 70-м году и похоронена на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Русская смута устами проигравших. Режиссер программы Юлия Ермолинская. Редактор Иван Толстой.